Они встречаются на террасе в стороне от Риверсайда, в одном из классических бистро, где все, от приготовления еды до обслуживания за столиком, совершают люди из плоти и крови, и в результате все, от приготовления еды до обслуживания за столиком, далеко не лучшего качества. Но посетители все равно готовы платить за персональный подход.
«Вы не одобряете?» — говорит доктор Латтерот, сразу переходя к делу.
«И немало вещей», — признает полковник. «Вам следует быть более конкретной».
«Нас. То, что мы делаем». Она смотрит на меню. «Буквально. То напечатано на примитивной бумаге». «Не одобряйте раи в целом, я так думаю».
«Есть причина, по которой они находятся вне закона. Большинство, по крайней мере».
«Есть. Люди боятся, что то, чего они не понимают, начнет контролировать их жизни. Неважно, насколько рациональным или полезным может быть любой закон и политика. Когда для понимания их механики требуется 10 мозгов, одиночные этого пугаются».
Марионетка пожимает плечами.
«Но дело в том, что двухпалатники не сочиняют законы и не проводят политику. Они лишь смотрят на природу, а руки держат при себе. Может, именно поэтому они не противозаконны?»
«А может, это уловка? Если бы мясные интерфейсы получили известность, могу поспорить, что мы определили бы термин «технология» более точно».
«Закон об интерфейсах приняли добрых 10 лет назад, а власти до сих пор не выработали однозначного определения. И разве смогли бы? Мозги перепаивают себя с каждой новой мыслью. Как запретить кортикальную коррекцию законодательно, не запретив саму жизнь?»
«Это не мое дело».
«И все-таки вы не одобряете».
«Я видел слишком много урона. Вы делаете невинное лицо, говорите и говорите о трансцендентных озарениях группового разума, обо всех предвидениях, которые можно получить, присоединившись к великому целому. Но никто не говорит о том, чем другие платят за ваше просвещение. Что происходит с человеком после?»
«Взгляд на небеса», — бормочет Латтерот, — «превращающий жизнь в ад».
Полковник моргает.
«Именно».
Как себя чувствуют люди, у которых забрали зрение богов, чье жалкое, убогое существование преследуют смазанные и неразличимые воспоминания о возвышенном? Неудивительно, что люди подсаживаются, и что некоторых приходится насильно вырывать из разъемов, не слушая их криков. Покончить с жизнью, тлеющей в тени такого пламени? Боже, это почти акт милосердия.
«Это распространенное недоразумение», — говорит Латтерот. «Рой — не пазл из тысячи крохотных личностей, а единое целое. Джим Мур никогда не превращается в Супермена. Когда Рой активен, его не существует. Если только не понизить время задержки».
«Так даже хуже».
Она с легким нетерпением качает головой.
«Если бы все было настолько плохо, вы уже знали бы об этом. Вы сами роевой разум и всегда им были».
«Если таков ваш взгляд на субординацию?»
«Каждый человек — это рой».
Он фыркает. Она не унимается.
«У вас два мозговых полушария, правильно? Каждая способна обеспечивать работу отдельной личности и даже нескольких. Если одно из полушарий отключить, например, с помощью анестезии или достаточной транскраниальной стимуляции, со вторым ничего не случится. Оно будет работать по-прежнему. И знаете что? Оно будет не таким, как вы. Возможно, у него появятся другие политические предпочтения, пол и, черт возьми, даже чувство юмора. Все это, пока не проснется другое полушарие, мозг не сольется воедино и снова не станет вами. Так скажите мне, полковник, страдают ли прямо сейчас ваши полушария? Живет ли там в эту самую минуту уйма личностей? Во рту кляпы, руки-ноги связаны, и все думают: «О, великий Ганеша, я в ловушке! Если бы Рой выпустил меня погулять!»
«Я не знаю», — понимает он.
«Откуда мне знать?»
«Ну, разумеется, нет»,
— Латтерот отвечает сама себе.
«Они просто таймшерят, и все совершенно прозрачно».
«А психоз после слияния — городская легенда, которую распространяют конспирологи».
Она вздыхает.
«Нет, психоз реален. И это трагедия, которая испортила тысячи жизней. Все так, но он целиком и полностью результат дефектной технологии интерфейса. И у наших парней его не бывает».
«Не каждому так сильно повезло», — говорит полковник.
Подходит человек с косметическими хлорофиллами в глазах и приносит заказы. Латтерот улыбается ему, начинает копаться в салате из клонированного краба. Полковник перебирает кусочки авокадо, хотя почти не помнит, как их заказывал.
«Вы когда-нибудь посещали разум Мокши?»
«Только в Вирте».
«Вы же знаете, что своему опыту в Вирте нельзя верить».
«Верить нельзя ничему, что вы испытываете, даже за этим столом. Разве вы видите огромное слепое пятно прямо перед глазами?»
«Я сейчас говорю не о природе, а о том, что действует с определенной целью».
«Хорошо», —
она жует и говорит с набитым ртом.
«Какая цель у Мокши?»
«Никто не знает. 8 миллионов человеческих разумов, связанных воедино, которые просто лежат. Конечно, вы видели трансляции из Бангалора и Хайдарабада. Все эти прекрасные условия, чистота с умными постелями, которые тренируют тела и закаляют мышцы. А вы видели узлы, которые живут у черта на рогах, где-нибудь в 500 километрах от ближайшего населенного пункта, на конце убитого проселка? Людей, у которых нет ничего, кроме койки, хибары и роутера у деревенского колодца?»
Она не отвечает. Он принимает молчание за «нет».
«А вам надо бы нанести туда визит. У некоторых есть люди, которые за ними следят, а у некоторых нет и этого. Я видел детей, покрытых вонючими язвами и лежащих в собственном дерьме. Людей, у которых выпала половина зубов, так как они подключены к рою. Им все равно. Они не могут иначе, так как их больше нет. А рою глубоко плевать на те части, из которых он построен. Так же, как нам, человеческие факелы, пылающие в эквадорском дождевом лесу. Наплевать на клетки собственной печени».
Латтерот изучает свой бокал.
«Они сами к этому стремятся, полковник. К свободе от сансары. Я не стану говорить, что сделала бы такой выбор сама».
Она опять смотрит на полковника прямо в глаза и не отводит взгляд.
«Но вас беспокоит не это».
«С чего вы взяли?»
«Неважно, насколько вы не одобряете их образ жизни, но 8 миллионов душ, лежащих в счастливой кататонии, не представляют военной угрозы».
«Вы в этом уверены? Можете себе представить, какого рода планы зреют в разумном существе с массой 8 миллионов человеческих мозгов?»
«Покорение мира», — невозмутимо кивает Латтерот. «Ведь в ткармических верованиях только об этом и написано».
Он не смеется.
«Люди придерживаются веры и соблюдают учения. Рой — это нечто совсем другое».
«И если они — угроза?» тихо произносит она. «Что такое мы?»
Она имеет в виду своих хозяев, и ответ есть — вы ужасны.
«Разум Мокши не настолько радикален, если посмотреть в корень проблемы», — продолжает Латтерот. «Он построен из вполне обычных мозгов. Мои парни играют с самой кортикальной архитектурой. У нас сплетение разумов и квантовое биорадио, созданное на принципах, которые вам не встретятся еще лет 20. Вы даже не сможете определить это как технологию. Мы поэтому сейчас беседуем? Потому что если вас беспокоит кучка соединенных в сеть исходников, то двухпалатники уже настоящая угроза?»
«А это так?» —
наконец спрашивает он.
Она фыркает в свой черед. «Послушайте, мозг можно оптимизировать для жизни или здесь, или там, но не одновременно. Двухпалатники думают в планковских масштабах. Все это квантовое безумие для них познаваемо на уровне интуиции, как траектории в бейсболе для вас. Но знаете что?
Все это он уже слышал.
С бейсболом у них плоховато.
Да, плоховато. Но они справляются, могут и задницу себе подтереть, и поесть. Но если выпустить их в большой город, скажем мягко, им станет некомфортно.
Полковник не покупается на такой старый довод.
Думаете, зачем им нужны люди вроде меня? Думаете, они уходят в пустыню, чтобы построить там суперзлодейское логово?
Латте-рот закатывает глаза.
Они никому не угрожают, уж поверьте мне. Они с трудом улицу могут перейти.
Об их физической мощи я беспокоюсь в последнюю очередь. Нечто настолько продвинутое может растоптать нас и даже не заметить.
Полковник, я с ними живу, и меня до сих пор не растоптали.
Мы оба прекрасно знаем, насколько дестабилизирующее влияние окажет решение двухпалатников выкинуть на рынок хотя бы малую часть.
Но они не принимают такое решение, так? И зачем им это делать? Вы думаете, их реально заботит какой-то процент прибыли в вашей фэнтезийной экономике?
Латте-рот качает головой.
Вы должны благодарить того бога, в которого верите, что они держат патенты при себе. Любой другой на их месте разворошил бы муравейник просто ради хорошей бухгалтерской отчетности.
Значит, мы для тебя муравьи.
Хотите вы это признавать или нет, но миру лучше с ними, чем без них. Они держатся особняком, никого не беспокоят, а когда выходят поиграть, вы, троглодиты, сразу нагреваете на этом руки. Вооруженные силы уже лет 10 пользуются лицензией на нашу шифровальную технику.
В последнее время нет.
С той поры, как кто-то из командования распсиховался по поводу лазеек в системе. Хотя, возможно, полковник сам приложил руку к этому решению.
Ну, вы сами себе враги. Буквально пару месяцев назад Коахилия вывел симметрический вариант Рама-Нуджана, за который вы, парни, просто убили бы. На наши алгоритмы теперь никто не сможет наложить руку.
Она поправляется.
Ну, никто из исходников, конечно.
Зря стараетесь, доктор Латте-рот.
Она поднимает брови. На вид сама невинность. Полковник наклоняется над столом.
«Может, вы действительно чувствуете себя в безопасности, когда спите со своими гигантами? Они еще не ворочались и не раздавили вас во сне. Полагаю, вы думаете, это дает вам гарантию того, что ничего подобного не случится и в будущем? Я никогда не буду настолько безрассуден».
«Опять». Даже спустя столько времени оговорка выдает его с головой.
«Они вам не враги, полковник?»
Он переводит дыхание и удивляется своей собранности.
«Это меня и пугает. Когда имеешь дело с врагом, по крайней мере, питаешь надежду на то, что понимаешь, чего он хочет. А эта штука...»
Полковник качает головой.
Вы сами признали, ее амбиции не влезают в человеческий череп.
Сейчас она хочет вам помочь.
Ну, конечно.
Латте-рот отрывает свой ноготь и передает его по столу. Он смотрит на него, но не трогает.
Это кристалл.
Через какое-то время говорит Лианна.
Я знаю, что это. Не могли мне просто все саккодировать?
А вы бы приняли? Позволили бы марионетке двухпалатников сбросить данные прямо в вашу голову?
Он признает ее правоту легкой гримасой.
Что это?
Передача. Мы расшифровали ее пару недель назад.
Передача?
Из Оорта. Насколько мы можем судить?
Она врет. Должна врать.
Полковник качает головой.
Мы бы уже...
Каждый день последние 10 лет он проверял индикаторы, выжимал микроволны, искал слово, шепот, вздох, не сводил глаз с неба. Даже теперь, когда все подсчитали потери и переключились на задачи поинтереснее.
«У нас нет доказательств, что ТЗ погиб». Мы сканировали пространство с самого запуска. Если бы там был хоть какой-то сигнал, мы уже знали бы».
Латтерот пожимает плечами.
«Они в состоянии делать то, чего вы не можете. Разве не из-за этого вы плохо спите по ночам?»
«У них даже нет такой техники. Откуда взялась телеметрия?»
Она еле заметно улыбается. Его осеняет.
«Вы знали?»
Латтерот протягивает руку и подталкивает оторванный ноготь на пару сантиметров ближе к полковнику.
«Возьмите».
«Вы знали, что я с вами свяжусь, и рассчитывали на это?»
«Посмотрите, что там есть».
«Вы знали о моем сыне?» Он чувствует, как воздух с шипением вырывается сквозь неожиданно сжатые зубы. «Уроды! Значит, теперь вы решили использовать против меня моего собственного сына?»
«Я обещаю. Информация стоит...»
Он встает.
«Если ваши хозяева думают, что могут держать его в заложниках...»
«Зало?»
Латтерот моргает.
«Разумеется, нет. Я уже сказала, они хотят вам помочь».
«Рой хочет помочь? Рой, сука, который с самого начала...»
«Джим, они отдают информацию вам».
Он не видит в ее лице ничего, кроме честной просьбы.
«Возьмите. Откройте где угодно и когда захотите. Можете прогнать через любые фильтры, детекторы и системы безопасности, которые сочтете нужными».
Полковник смотрит на ноготь, будто тот неожиданно отрастил зубы.
«Значит, вы отдаете это мне? Без всяких условий?»
«С одним».
«Ну, разумеется». Он с презрением качает головой. «И что же...»
«Это для вас, Джим, а не для ваших хозяев, не для штаба миссии».
«Вы знаете, что я не могу дать такое обещание».
«Тогда не принимайте предложение. Думаю, не нужно говорить, что произойдет, если это выйдет наружу. Вы с нами хотя бы разговариваете, другие не будут столь благоразумны. И несмотря на ваши страхи, мы не можем поразить врагов молнией с небес. Расскажите об этом, и боты вместе с солдатскими ботинками заявятся в каждый монастырь западного полушария».
«А почему вы мне доверяете? Откуда знаете, что я не начну операцию из-за нашего разговора?»
Латтерот перечисляет причины.
«Потому что вы не такой человек. А может, я лгу? Вы не станете рисковать жизнями и средствами. Вдруг мы все-таки можем разить молниями? И если...»
Она стучит по фальшивому ногтю настоящим.
«Вот это стезея? Неужели вы не воспользуетесь таким шансом?»
«Если? А вы что, сами не знаете?»
«Это вы не знаете», — говорит Латтерот.
А соблазн неумолимо тянет его душу, и он едва замечает, что она не ответила на вопрос. Устройство лежит между ними, нечто свернувшееся кольцом.
«Почему?»
— наконец спрашивает полковник.
«Иногда они на что-то натыкаются», — объясняет Латтерот. «Сопутствующие результаты, если так можно сказать, в ходе других исследований. Вещи, которые не столь важны для двух палатников, а для других могут быть значимыми».
«Зачем им это вообще нужно?»
«Нужно, Джим. Вам кажется, что они вне нас, и что мы не можем понять их мотивы. Для вас это фактически догмат. Но перед вами лежит мотив, а вы его даже не видите».
«Какой мотив?»
Он не видит ничего, кроме капканов со всех сторон.
«Так вы узнаете, что они не боги, и у них есть сострадание».